Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман. Здесь у нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер. И мы сегодня вот без исторических звуков, но у нас все будет исторический звук. У меня одни исторические междометия, кстати, только на языке, которые я не могу воспроизводить в эфире. У нас в гостях Евгений Гинделис, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Твинди». Жень, добрый день.
Добрый день, Сережа.
И только вот вчера, когда я был вот в отъезде, мне позвонил Пархоменко и говорит: а вот ты знаешь, что вот сумели снять в Катыни и в Медном сумели снять. А что там теперь творится? Я начал смотреть, и вот как бы об этом рассказать. И прямо завтра лучше рассказать, я сказал вчера. И вот мы сегодня будем рассказывать, потому что действительно группе удалось снять. И что там после замечательных идей моего любимца вообще, доктора Мединского, министра культуры, который теперь вечно будет министром культуры, я так чувствую. И там сбыча его мечт, потому что он мечтал утопить Катынь в какой-то спекулятивной истории 20 века, насколько я понимаю. И все это подтверждается, тем более, что снимать пришлось в очень тяжелых условиях. Ну, Жень, вот просто надо рассказать.
Да, давайте это. Я расскажу, как это все начиналось, потому что это тоже важно. Мы вместе с нашими польскими коллегами, которые уже несколько лет занимаются очень благородным делом. Они снимают документальный фильм об российских гражданах, которые помогали сохранять и восстанавливать правду о Катынской трагедии.
Да.
Значит, это режиссер Ян Стренковский, очень известный деятель польской солидарности, журналист, документалист. Ему помогает тоже нам хорошо известный фотограф и историк Томаш Кизны, который автор замечательных совершенно книг о большом терроре, о ГУЛАГе. Он объездил за последние 30 лет практически все места, связанные с лагерями. Он их фотографировал. И вот мы вместе с ними, начиная с апреля, начали готовить вот эту поездку. Обратились официально, как выяснилось теперь, и Медные Катыни являются филиалами Государственного центрального музея современной истории России. С 2014 года там новый директор, которого зовут Ирина Великанова. Вот мы обратились к ней с просьбой разрешить нам съемки
так
в польской группе вместе со мной. Нам полтора месяца не давали никакого ответа, и накануне нашего выезда нам пришло письмо за подписью этой Великановой о том, что съемки невозможны, потому что там продолжается реконструкция. И был предложен...
Она говорила и там, и там, да?
Да, да, да. И нам было предложено вернуться к этому вопросу в августе. Вот я, на самом деле, не могу даже передать состояние моих польских коллег, потому что они были, на самом деле, реально шокированы таким ответом. И более того, они даже связывались и с посольством, и с польским институтом в Москве, и спрашивали, что им делать. Но, тем не менее, мы поехали. Мы поехали сначала в Смоленско-Медное. И в Медном мы увидели, что, в общем, там все, так сказать, остается так, как это было. Там никаких изменений нету. И два дня администрация этого комплекса делала вид, что она нас не замечает. И только в последний день, когда мы уже заканчивали съемки, вышел человек, который сказал: ну, вы тут просто, тут есть камеры, вы стараетесь просто, так сказать, в них не попадать, потому что, в принципе, нам из Москвы звонили и сказали, что вам снимать здесь нельзя, но мы же, в общем, все понимаем.
Да. То есть там все понимают. Ну вот давайте посмотрим, что же сделали, вот что там сделано. В апреле открывалась экспозиция достаточно торжественная, и Мединский, и Валентина Матвиенко, и всем этим занимались, и, в общем, было торжественно представлено сложная история 20 века.
Да, значит, это то, что нас, собственно говоря, встретило в Катыни, что мы увидели, видимо, одними из первых своими глазами, что мы смогли объяснять. Это большое современное двухэтажное здание, построенное, так сказать, по последнему слову музейной техники, с хорошими, отремонтированными, так сказать, заново построенными туалетами, с доступом для, так сказать, людей с ограниченными возможностями и с большой новой экспозицией, которая называется «Россия и Польша. 20 век». Значит, вот в этой экспозиции что мы видим? Мы видим, например, что там вообще нету ни одного упоминания о том, что такое пакт Молотова-Риббентропа. Его нет, в принципе. Так сказать, такого факта исторического не было.
Нет.
Да, на этом месте висит фотография. 1938 год. Польские танки входят в Тешин. Значит, дальше.
Я поясню и напомню, что это треугольник территории Чехословакии, Тешинская Силезия, который был занят польскими войсками после занятия Судет и занятия Чехословакии немцами. Об этом. О том, что это такое, на котором так здорово все время настаивают сейчас, что это чуть ли не вызвало Вторую мировую войну, и вот начали делить-то поляки как раз, а не мы с Гитлером, начали делить Восточную Европу. Я прошу прощения, я просто 9 лет назад, 1 сентября 2009 года, на Вестерплатте, президент Польши тогда, ныне покойный Качинский, тогда начал свое выступление с того, что мы в 1938 году поучаствовали в этом мерзопакостном деле, и нет нам за это прощения. Первые слова президента Качинского были. Вот тогда. Так что этот факт был, но сравнивать его с тем, что произошло через год, тем, что произошло осенью 1939-го.
Главное, что это никакого, это никакого отношения не имеет к взаимоотношениям Советского Союза и Польши. Это факт польской истории, факт их отношений с Словакией, с Чехией, с Германией. Но какое мы к этому имеем отношение, какое это имеет отношение к Катыни? Значит, едем дальше. Значит, мне жалко, что я не могу здесь это продемонстрировать, потому что мы это все сняли. Значит, экспонат такой. Стоят несколько медицинских колб. Значит, под ними подпись «Медицинская посуда. Начало 20 века». Значит, дальше. Следующая подпись. «В декабре 18 года миссия Красного Креста была без суда и следствия зверски расстреляна в Варшаве». Значит, и, в принципе, вот это и есть лейтмотив всей этой, так сказать, новой экспозиции. Значит, при входе, собственно говоря, в Катынский мемориал нас встречает большой стенд, который называется «Советско-польская война, значит, 20-го года». И там приводятся все вот эти многократно уже, так сказать, оспоренные цифры о, так сказать, количестве жертв, о количестве погибших красноармейцев, которые были в польском плену в 20-м году.
Число-то известно. Я специально принес и хочу показать ютубовцам и сетевизоры. Вот оцените объем. Вот эта книга называется «Красноармейцы в польском плену в 19-22 годах. Сборник документов и материалов». Издан в Москве в 2004 году. Работала историческая комиссия, польская и российская. Подписана двумя председателями польской и российской комиссии. Владимиром Козловым, руководителем того Федерального архивного агентства. И директор Генеральной дирекции государственных архивов Дарья Налинч. Замечательный историк, и который писал в истории Польши между двумя войнами, очень много исследовано. Здесь приводятся все документы о том, известно все до последнего человека, там остается непонятная история, и это не было целенаправленным, подписанный там, условно говоря, Пилсудским, подписанный директивой расстрелять или уничтожить красноармейцев. Это страшные годы. Там погибло, и погибло около 20 тысяч человек, насколько понимают. Никакие там ни 35, ни Мединского, ни 30, ни 35, и ни 60-80 великого историка Амана Тулеева.
Да, совершенно правильно. И главное, что, что еще поражает, это то, что там не очень много людей вот было за те, так сказать, два дня, которые мы там работали, но нам встретился один человек, который пришел уже на польский мемориал, и который просто обратился к нам с вопросом. Он спросил, а где здесь можно прочитать про поляков?
Это, собственно, ведь место-то Катынь.
Это, да, это Катынь. Это место, где захоронены все те люди, которые были расстреляны. И оказывается, что сейчас, в 2018 году, значит, может быть создана экспозиция, в которой нет ни слова про это. И этот человек, которого мы встретили, абсолютно он не знал, кто мы и что мы там делаем. Да? Он сам это сказал. Он сказал, зачем мне навязывают эту историю про красноармейцев в 20-м году. Какое это имеет отношение к судьбе поляков? Это два абсолютно не связанных исторических факта. Потому что я ведь после того, как я, так сказать, вернулся из Катыни, я, так сказать, тоже залез в интернет и обнаружил вот этот совершенно, конечно, показательный документ сообщения о встрече, которая была у Мединского в прошлом году с его, так сказать, коллегой-историком по фамилии Жуков, да, где они обсуждают концепцию, собственно говоря, вот этого, так сказать, мемориала. И там, на самом деле, прямым текстом как бы и он, и, так сказать, его, так сказать, еще один, так сказать, подручный из военно-исторического общества, они открытым текстом говорят о том, что поляки были расстреляны за те зверства, которые они совершали по отношению к этим красноармейцам. Они связывают это в одну историю.
Это и Путин связывал. Это и Путин связывал, не оправдывая. Вот в 2009 году, когда он давал знаменитое интервью, и показалось, что несколько есть понимание и пакта Риббентропа-Молотова, его секретных протоколов, разделения Польши, которое было предусмотрено еще до начала Второй мировой войны, за неделю, скажем так, уже было определено, потом линия только уточнялась. И там говорилось, ну, можно, в принципе, как-то проследить логику мести за смерть пленных красноармейцев. Месть эта не вынашивалась ни в каких 30-х годах, и, наоборот, действовали комиссии, запрашивали польские власти и ухаживали за захоронениями, которых очень много в Польше, и они пребывают в нормальном состоянии. И здесь приводятся и фотографии современного вида этих захоронений. Все, закрыт вопрос был. Нет, снова.
Вот, и что еще на самом деле важно, и что как бы я хотел на самом деле особенно подчеркнуть, это то, что это все происходит помимо воли тех людей, которые там работают, помимо воли тех людей, которые там живут. В Медном с нами произошла такая история в первый же день, когда мы приехали, когда еще все были немножко на взводе из-за, так сказать, вот этого ощущения, что как бы нас не пускают, и что мы, так сказать, вынуждены работать там и снимать помимо, так сказать, воли официальных властей, и естественно, что поляки были очень, так сказать, этим встревожены и, в общем, боялись, как бы чего не произошло. И в этот момент вот эта совершенно тишина, эти сосны, прекрасная погода, и останавливается машина, из нее выходят два человека. И я понимаю, что мои поляки, они страшно как бы встревожены, они думают, что ну, вот сейчас их будут...
Сейчас брать будут.
Будут забирать, да. Вот. И эти два человека приближаются к нам, я с ними начинаю разговаривать, и оказывается, что один из них... поляк, а другой его товарищ из Твери, что они партнеры по бизнесу, что они дружат уже очень много лет, потому что они подружились, когда они оба служили в десантных войсках в Польше.
Угу.
Этот человек из Твери замечательно совершенно говорит по-польски свободно. И оказывается, что у них есть традиция, они каждый год вместе приезжают в Медное для того, чтобы почтить память и тех поляков, которые там лежат, и тех жертв террора, которые там лежат. И для них вообще этой линии раздела нету.
Угу.
И они сами говорят о том, что нам это навязывают политики. Нам это не нужно. У нас нет этого вопроса. Мы все, как бы мы эту историю прошли, нам все ясно. Да? Нужно просто помнить про это и все, и не стараться это изменить. То, же самое нам говорили, например, я разговаривался там с женщинами в Катыни, которые там работают в этой экспозиции или проводят экскурсии. И говорю, ну как же так? У вас же раньше это было по-другому, у вас же раньше все было написано, как было на самом деле. Они говорят, ну да, но мы теперь, когда проводим экскурсии, мы по-прежнему рассказываем, как все было на самом деле.
Да, да. И мне кажется, это абсолютно безнравственная, аморальная провокация, то, что устроена вот эта экспозиция в Катыни. И вот вы уже пишете, и в чате пишете, и работает и чат Ютуба, и смски плюс 7 985 970 45 45. И здесь вот, например, так получается, наши деятели от имени России подтверждают намеренное действие по расстрелу и считают это действие оправданным. То есть, можем повторить опять, Арат пишет. Мы, отрицая вину, признаем справедливость. Вот получается двойное вот такое дело. С одной стороны, существует вот подспудное, но достаточно маргинальное, но широкое движение по опровержению. Вот такое мнение 43-го года. Там комиссии Бурденко с Алексеем Толстым и прочими честными людьми о том, что это немцы расстреляли. Когда уже российская прокуратура, проведя расследование, подписала, поставила все печати, где над расследованием и кто в этом виноват, и уже все равно существует, а мы не верим. А мы не верим, давайте петицию подпишем. Ходят петиции. Целая фракция в Думе официально считает, что этого не было.
Ну, с этим...
А с другой стороны считают, что... А если и расстреляли, то правильно сделали, потому что они сами виноваты.
Да, это такая вот абсолютно как бы двойная система выстраивания исторической лжи, так сказать, которая препятствует, собственно говоря, тому, чтобы мы в каком-то смысле сделали шаг вперед и двигались дальше. Здесь что еще важно сказать? Здесь еще важно сказать, что в Твери, скажем так, вот в Медном, да, там действительно есть как бы несколько групп, которые ведут борьбу за эту память. Да? То есть там, с одной стороны, есть национально-освободительное движение, которое там тоже сняло, так сказать, устраивает демонстрации, так сказать, пытается как бы это все, так сказать, оспорить. А с другой стороны, там есть совершенно замечательные люди. Вот мы с одним из них тоже записывали интервью. Это люди из организации, которая называется «Православное братство», и они проводят ежегодно экскурсии, возят в Медное людей, школьников, для того, чтобы рассказывать им о том, как это все было на самом деле. Да, сотрудничают с мемориалом, то есть проводят совершенно потрясающую просветительскую работу, да, и ведут, на самом деле, достаточно самоотверженную борьбу вот против этих попыток ревизии, как бы, казалось бы, уже, так сказать, раскрытого однажды преступления.
Ну, это да, стоять до конца и отрицать, тем более и начинать. Давайте накажем поляков. Да, вот здесь получается, а может, Вторую мировую поляки начали с захвата Теш? Ну, конечно. Это вообще с 2005-го, если я не ошибаюсь, году. А то, что политика Польши привела к Второй мировой войне, это постоянно внедряется, постоянно вот уколы и таблетки нам на эту тему даются. Вот давайте мы сейчас с Евгением, Генделесом, мы сейчас продолжим через 5 минут, вот когда новости послушаем. И, пожалуйста, принимайте участие, что вы и делаете в обсуждении. И вопросы задавайте тоже.
Вот так звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем нашу программу. Мария Бурсина, теперь звукорежиссер у нас. И мы с Евгением Генделесом говорим о том, как они снимали в Катыни и в Медном, снимали фильм. Действительно, фильм-то был, польский фильм был посвящен и первоначально тому, тем людям, которые сохраняли память о том, о жертвах преступления в Катыни и в Медном. Но получилось, что теперь существует вполне современная по техническим средствам экспозиция в современном здании, которая повествует нам, какие поляки сволочи, так если говорить.
Да, это замечательное резюме, и это как раз очень хорошо описывает вот это абсолютно шизофреническое чувство, которое там было у меня и было у моих коллег, потому что мы, с одной стороны, делаем замечательное, совершенно пишем интервью с теми людьми, которые действительно сыграли огромное роль в том, чтобы всю эту историю восстановить. Да, с замечательным историком Натальей Лебедевой, которая нашла конвойные документы, которые были одним из первых косвенных доказательств.
Это очень важно. Это не просто косвенные доказательства. Это доказательства реализации, последовательной реализации тех решений, которые были приняты 5 марта 1940 года.
Совершенно правильно. С Рудольфом Пихоя, который рассказывал нам замечательные совершенно подробности, как он нашел, собственно говоря, главный документ от 5 марта 1940 года, вот это знаменитое письмо Берии на имя Сталина с резолюциями всех членов Политбюро ВКПБ, где, собственно говоря, было открытым текстом написано, что все эти категории заключенных предлагается подвергнуть высшей мере наказания. И дальше, на основании, собственно говоря, этого письма, все дальнейшие события развивались. Вот это письмо было найдено, оно хранилось в специальном конверте в архиве Политбюро. Угу. И дальше это письмо, собственно говоря, было немедленно после того, как оно было найдено. Ельцин отправил Пихоя вместе с этими бумагами, с тем, чтобы они были лично переданы Валенсии.
Да. Да.
Вот это все, собственно говоря, это действительно уже история, это история, которой мы можем все гордиться, да, и это те люди, которые это делали, это и замечательные совершенно следователи, которые вели это дело, Анатолий Яблоков, Александр Третьяцкий, очень много людей, политиков тоже, которые, так сказать, значительную роль в этом сыграли, мы разговаривали, и с Сергеем Ковалевым, который помнит многие подробности этого. Мы разговаривали и с Сергеем Станкевичем, который тоже, так сказать, имел к этому отношение и так далее. То есть у нас действительно есть очень серьезный опыт в том, как эта правда была восстановлена. И одновременно с этим, то, что мы видим своими глазами, то, что происходит сейчас, это, конечно, на самом деле, другими словами, кроме как преступлением, то, что делается сейчас по инициативе Мединского, по инициативе военно-исторического общества, другими словами это назвать нельзя, да, потому что это провокация с точки зрения наших текущих отношений
абсолютно
с Польшей.
Притом, когда польская группа приезжает снимать о русских людях, о россиянах, о российских гражданах, которые помогали найти правду о Катыни, которые делают. Вот сейчас достаточно тяжелые ситуации, которые внутренняя ситуация в Польше очень и очень непростая. И кто на чем, на каких там инструментах играет, это мы, тот, кто внимательно следит, тот это видит. И мы им предлагаем вот такую штуку. Вот Денис нам пишет. Ну, что к войне привела политика Польши, конечно, сильное преувеличение, но то, что ее правительство соучаствовало в разделе Чехословакии, а затем предлагало Германии совместно нападать на Советский Союз, правда. А здесь невинную овечку не надо делать. Денис, смотрите, вот второй пункт ваш. Польское правительство предлагало Германии нападать на Советский Союз. Проект соглашение Германии и Польши о том, что когда германское министерство иностранных дел, германское, тот же самый Риббентроп, предлагали Польше, по всем каналам предлагали Польше часть советской Украины, предлагали и совместное для соблюдения ее нейтралитета, если начнет действие Германия, в конечном итоге Польша отказалась от этого. И тогда, вместо того, чтобы обеспечивать свои тылы с помощью Польши и ее нейтрализации дипломатической стали вместе с Советским Союзом нейтрализовывать Польшу совершенно другим способом и обеспечивать свои тылы. Только что, в конце прошлого года, в начале этого доиздания в другом виде, вышла книга Славомира Дембского по-русски. Книга называется «Между Берлином и Москвой». Эта книга здесь не в том, что это не польское видение, а это видение очень жесткого историка, который опирается исключительно на документы, все, которые можно найти. Это исчерпывающая книга. Если уж вам сюда нужно залезть, все документы главные, ведь, Жень, опубликованы.
Конечно.
Все главные. Нет такого документа, который не был. И когда Нарочницкая говорит, ну, были секретные протоколы, а где они? Вы мне поверьте, они есть. Это в стиле Мединского, Нарочницкой, исторический аргумент, вы мне поверьте.
Я еще могу добавить, что есть еще одна замечательная книжка и одно замечательное свидетельство. Это Ян Карский, который, помимо того, что он был связным, и он был замечательным совершенно историком-дипломатом, он знал эту историю всю из первых рук. Он написал очень важную книгу, которая называется «История между двумя история Польши между двумя войнами, между Версалем и Ялтой». Она нелицеприятна по отношению к политике Польши межвоенной.
Да, никто
здесь не собирается, так сказать, говорить о том, что политика Польши была безупречной. Да, там было очень много проблем. И в значительной степени та катастрофа, которую Польша пережила, была подготовлена.
Это было вполне жесткое, националистическое государство.
Но это совершенно не меняет никаких оценок по отношению к тому, что произошло в Катыни. Да, и это не может менять. И любые попытки сказать, что было убито и замучено в плену 160 тысяч красноармейцев на этом фоне расстрел...
160?
160. Вот на этом стенде, который встречает нас...
160?
Там самая крупная цифра, там 157 тысяч. Да, вот это
и что 157 тысяч?
Значит, дальше мелкими цифрами написано, значит, вот столько-то из них погибло, столько-то из них осталось, столько-то из них вернулось в Советский Союз. Да? Но то, что цифра, которая вбивается в сознание посетителя, это 157 тысяч. Да?
Коты.
И на этом фоне, конечно же, какие-то 6 или 4 тысячи непонятно кем расстрелянных, то ли это были, сами немцы, то ли это был НКВД, ну что это такое? Да, вот как бы та конструкция, которую нам, собственно говоря, предлагают купить. Да, авторы этой экспозиции.
Да, сейчас я еще читаю. Так, а эти документы где-то опубликованы, выложены? Аня, какие документы? Все документы основные этого периода опубликованы и неоднократно. Есть все ссылки, что, например, в книге Дембского, есть все ссылки, что касается 19-22 годов. В этой книге все архивные ссылки есть. Все проверяемо и опровергаемо. Вычисления, которые здесь сделаны. Все документы по Катыни существуют. Гигантское досье.
И еще про одну вещь я хочу сказать, которая тоже на меня, конечно, произвела очень большое впечатление, потому что я первый раз был в Катыни и первый раз был в Медном. Я много раз, хотел туда попасть, но вот я попал сейчас туда вот при таких драматических обстоятельствах. И что, конечно, потрясает, это то, что нам известны все фамилии поляков. Которые были расстреляны. Да, была произведена огромнейшая работа. Есть для каждого расстрелянного в Катыни или в Медном именная табличка. Угу. Есть фотографии, есть памятные знаки, есть цветы. Значит, дальше эти же места являются местами захоронений и жертв репрессий.
Да, там ведь слои. Вот.
Но нету ни одного человека идентифицированного, про которого мы знали бы. кто это и что это. Это абсолютно остаются люди безымянные. Как, так сказать, как в Медном, так и в Катыни. Там предпринимаются какие-то попытки это сделать. Да? Но это эмоционально, на самом деле, ни в какое сравнение не идет с тем, что мы видим, когда мы идем по этому польскому кладбищу. Да? Наши собственные жертвы репрессий там находятся абсолютно формально. Там несколько есть, вот в Катыни сейчас сделано, это тоже, видимо, часть вот этой реконструкции, как бы заново оформленных, так сказать, таких могильных холмов. И на этих могильных холмах к каждому прикреплена абсолютно формальная, подписанная Министерством культуры, военно-историческим обществом, вот этим Центральным музеем современной истории с их логотипами табличка. Здесь захоронены советские граждане, жертвы репрессий. Кто? Сколько? Как? Информации нет.
Хотя это выясняется. Это вполне
вот. И вместо того, чтобы, так сказать, обратить свои усилия на то, чтобы действительно по-настоящему заниматься восстановлением исторической памяти, нашей, собственной, они занимаются тем, что они ведут вот эту бессмысленную совершенно борьбу с памятью о Катыни.
Причем говорят, нет, смотрите, мы же не отрицаем там того. Вот видите, здесь таблички, здесь все. Мы не отрицаем, мы просто дополняем. Мы хотим это поставить, и это сам Мединский говорил об этом, поставить широкий контекст наших непростых отношений. Я вам вот что скажу, дорогие друзья. Если исходить вот из того, что говорил Мединский, в Аушвице обязательно должен быть раздел экспозиции, посвященный политике Израиля, например. Обязательно. Вот, потому что без этого будет непонятно как-то так.
Конечно, конечно.
Пусть кто-нибудь попробует сказать, что это неправильные сравнения. Это правильные сравнения. Вот, так... То есть расстрельные поляки известны по фамилии, известны, да. А что мы знаем о протоколах, которые велись во время двух последних предмюнхенских переговоров между Чемберленом и Гитлером? Кажется, абсолютно ничего, такая черная дыра. Почему же знаем? Во-первых, мы знаем. Во-вторых, все это... Чемберлен отчитывался за это, и это совершенно даже подробно об этом рассказывал. А протоколы секретные и секретный протокол – это не запись секретных бесед, а это документ, чем секретный протокол, напечатанный на той же машинке, что и основной, это доказано, основной текст соглашения пакта о ненападении, и который предусматривает те или иные действия, под которым подписываются те и другие стороны. Это не то, что пошептались и разъехались. Если даже после таинственного совещания в Ванзее, где вообще как бы не велись записи, существует один из розданных секретных материалов. Один протокол существует. Так что не надо, не рассказывайте.
Да нет, и более того, ведь мы все же знаем о том, что, например, там, так сказать, протокол Молотова-Риббентропа, он был действующим инструментом советской внешней политики, так сказать, на протяжении всех послевоенных лет. И он обеспечивал, собственно говоря, те договоренности, которые были тогда. В Министерстве иностранных дел все прекрасно об этом документе знали. Да? Он не являлся, на самом деле, ни для кого секретом, и именно поэтому он и сохранился.
Да. Да, да, да. Вот в том числе и дело. А здесь говорят, там в польском плену в основном были украинцы. Там был и мой дед, 88-го года рождения. Их подбили на поляков московские красноармейцы. А, ну, Макрина здесь подписана. Здесь не только. Там вообще это поразительный состав, конечно, людей, которые во время наступления на Варшаву были взяты в плен. А те, которые были взяты во время польского наступления на Киев, вот, кстати говоря, Мединский подчеркивает, что поляки развязали эту войну.
Да, 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 конечно, да, да, да.
Вот ту войну развязали.
Да.
Да, это было польское наступление. Что такое был Киев, который переходил из рук в руки 125 раз?
Там замечательный есть текст еще про то, что несмотря на миролюбивую политику советского правительства, значит...
Это какая миролюбивая 20-го года?
Да, 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 да. Значит, белополяки напали на белорусскую СССР. которого еще в помине не было тогда.
Ну, конечно.
Вот, то есть это, ну, это вообще, так сказать, те тексты, которые, так сказать, сопровождают всю эту экспозицию, я про это вообще даже не говорю.
Потому что какая разница? Ведь исторические принципы, что и Мединского, и его руководителя Жукова, они не соответствуют историческим принципам. Это же национальная необходимость, национальные интересы. Вот и все. И вся его эта псевдодиссертация на том и замешана. Вот, так вот, там пленные были. Часть была освобождена Красной армией наступавшей. Наступавшими фронтами, что Тухачевского фронта, что другие части. Далее, там были не только украинцы, просто поднятые и мобилизованные там из деревень. Были белорусы, там были обоз, потому что туда попадали какие-то совершенно семьи. Тут есть донесение, как взят обоз, где какие-то совершенно непонятные есть и красноармейцы, которые непонятно, что делают, и непонятно какие-то женщины, какие-то там товары, какой-то вот скарб есть. Это потрясающая мешанина гражданской войны 20-й год.
Нет, здесь еще вот что важно, на самом деле, о чем я думаю, что нужно сказать, что наша история совместная, российско-польская 20 века, она действительно очень трагичная, и она действительно сопровождалась какими-то совершенно невероятными поворотами. И это нужно, об этом нужно говорить, да, об этом нужно, об этом должны, так сказать, писать книги историки, об этом нужно снимать фильмы, об этом нужно рассказывать истории, потому что как бы нам это всем очень важно знать. Но то, что делается по линии Министерства культуры, то, что делается по линии военно-исторического общества, это никакому конструктивному нашему сотрудничеству по линии культуры между Россией и Польшей сейчас не приводят. Это приводит ровно к противоположному эффекту. Да? То есть это приводит к тому, что поляки начинают чувствовать, что вся та, собственно говоря, фразеология, вся та политика, которая, собственно говоря, привела к Катынскому расстрелу, она возвращается. Она здесь с нами. Да? Эти люди на самом деле совершают те же самые вещи, которые, собственно говоря, совершал Советский Союз, отрицая на протяжении там, больше 40 лет Катынский расстрел, скрывая его, подделывая документы, засовывая в карманы трупов, которые были найдены при эксгумации, кусочки газет таким образом, чтобы эти кусочки газет свидетельствовали о том, что эти расстрелы произошли не весной 40-го года, а после так сказать, начала немецкой оккупации.
Ну, конечно. А здесь пишет нам Иван из Уфы. Сейчас Иван из Уфы. Я читал, что расстреливали поляков из немецкого оружия. Сталин пишет, ну, судя по всему, это сарказм. Знал, что через 2 года в Смоленске будут немцы. Иван из Уфы. Иван, значит, расстреливали из оружия под названием «Вальтер». Это пистолет «Вальтер». Основные поставки пистолетов «Вальтер» в 20-е годы были в Советский Союз. Поскольку Германия не имела возможности торговать такими серьезными вещами ни с кем, кроме Советского Союза. Это первое. Второе. «Вальтер» – это то оружие, которым пользовали для расстрела не только поляков, но и советских граждан. На того же самого палача Блохина был большой запас «Вальтеров». Часть из них была реквизирована. Я думаю, что вполне был реквизированный Вальтер, реквизированный Браунинг, который был у моего дедушки. Разрешение имеется, написано в протоколе обыска. Они вполне шли в ход тогда. Так что это было обычное оружие. Я не буду описывать все подробности, почему палачи НКВД считали Вальтер замечательным оружием именно для того, чтобы расстреливать сзади в затылок.
Да, и здесь, наверное, еще важно сказать такую вещь. Вот всем тем людям, которые, так сказать, которые несмотря ни на какие доводы, несмотря ни на какие свидетельства, несмотря ни на какие документы, которые уже опубликованы, продолжают как бы испытывать недоверие к тому, что на самом деле произошло. Да? Вы в этом смысле не одиноки. Да? Такие же люди, например, есть в Польше. Да? Вот в Польше очень многие люди сейчас считают, что, так сказать, катастрофа с самолетом под Смоленском, это тоже, так сказать, был как бы результат террористического акта, взрыва, так сказать, совершенного российскими спецслужбами. И никакие доводы логические этих людей убедить в обратном не могут. Да, вот мы, на самом деле, очень подробно тоже с нашими польскими коллегами обсуждали этот сюжет. Ну, будучи в Смоленске, я не мог их об этом не спросить, что они по этому поводу думают. И они говорят, что мы сами находимся, так сказать, в полном, так сказать, ошеломлении от количества людей, которые могут верить этой лжи. Да? Этой лжи, которая, на самом деле, распространяется политиками в своих собственных, абсолютно корыстных интересах. Да? Есть такие... Есть такие люди в Польше, которые тоже, собственно говоря, вот, так сказать, придерживаются таких абсолютно абсурдных взглядов. Да? Но это не значит, что мы сейчас, через многие годы после этой трагедии, должны возвращаться, так сказать, назад и снова, так сказать, пытаться доказать недоказуемое.
Я хочу ответить Алексу, который говорит, вот протокол переговоров Гитлера и Маннергейма, финны сейчас опубликовали, и так далее. Там прямая речь Гитлера, это не отчет. Маннергейм, вот встреча Маннергейма и Гитлера, она была удивительным образом записана на пленку, и я вам давал послушать даже фрагменты, и использовали, и вот эти беседы в вагоне Гитлера и Маннергейма, откуда он, как, кстати, с обращением радио, почему там запись была. И офицер включил записи. Есть эти записи потрясающие совершенно. Когда он объясняет, почему он не поддерживал Финляндию в 1939-1940 году, как, на что обижался Маннергейм потом. Там это очень интересные вещи. Это совсем не то, что мы называем секретными протоколом, то есть приложением к договоренности, который был у двух договоров 1939 года у нас, к пакту о ненападении и к договору о границе и дружбе. 28 сентября. Делаем выводы. Евгений Гинделис у нас в гостях. Я очень рад, что сняли этот фильм, в конце концов. Его покажут в Польше? Он будет?
Ну, сейчас съемки закончены, и фильм будет монтироваться. И я очень надеюсь, что к концу года, или, может быть, в самом начале следующего года, мы сможем сделать российскую премьеру этого фильма. У него рабочее название как «Грех на душе». Это, мне кажется, очень важный фильм с точки зрения наших двухсторонних отношений. Я очень, на самом деле, рад, что мне посчастливилось, так сказать, принимать участие в этом проекте. Вот, и я сделал от себя все возможное для того, чтобы каким-то образом минимизировать тот ущерб, который наносит нашим отношениям деятельность министра Мединского и его, так сказать, подручных, скажем так.
Ну что ж, Жень, спасибо большое. Да, действительно, несознательно врут, и я считаю, это аморальной, омерзительной, скандальной провокацией. То, что сделали, ту экспозицию, которую разместили в Катыни, вот с мановения руки Владимира Мединского. Спасибо большое.
Программа спасибо. Завершена.
Программа «Вот так». Это звуки истории.